Ну хорошо, у нас еще есть некоторое время, мы с вами можем поговорить по самым разным вопросам. Одним словом, как? Лишь бы, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. В этом все самое главное. Не вот так, чем же мы с вами сейчас потешимся еще? Я вам назвал вот такие две интересные и важные характеристики язычества, как натурализм и идолопоклонство. Видите, идолопоклонство. Пожалуйста, не будем мыслить по-детски и считать, что это кланяться вот этим фигуркам какой-нибудь Артемиде Эфесской. Так? Нет. Идолопоклонство – серьезная вещь. На этом очень многие попадаются. А сейчас, еще раз вам повторяю, пошло какое-то просто, какая-то сплошная масса. Духовник благословил, духовник не благословил. Причем доходит, я не знаю только до чего, до всех практических вопросов жизни. Да. Никто не думает, что, коль сказали духовник, значит, речь идет только о том, как молиться, как креститься, как причащаться, как исповедоваться, но не о том, что покупать, что продавать. Здесь надо разумного человека, опытного человека спрашивать. А у нас так, нашли духовника, и все в него сваливаем, всю кипу своих вопросов, все. Слава Богу, он пусть отвечает и перед людьми, и пред Богом. Вот такая это у нас есть. Еще одна характеристика язычества, которая является тоже очень серьезной и отражает одну из особенностей, важных особенностей нехристианского понимания уже духовной жизни. Эту особенность можно было бы назвать так – мистицизм. Мистицизм от слова «мистика» – это греческое слово «мистикос», значит, таинственный, тайный. Как нас интересует всегда что-то тайна? Даже совсем чего-нибудь ненужное, а мы допытываемся, как, а что, а чего? Хотя даже совсем не нужно. А когда касается вопрос уже, например, мистических различных явлений, то есть тайных, таинственных явлений, особенно того мира, тут уже нас, знаете ли, хлебом не корми, только расскажите. Хочу сказать вот о чем прежде всего. Может быть, довольно явление очень странное, но которое надо знать. О чем идет речь? Вы знаете, слово «мистический» в приложении к христианству, особенно к христианской духовной жизни, возникло совсем недавно. Не применялось это слово, когда в нашей, допустим, русской литературе писалось о духовной жизни. Даже уж, кажется, переводили Кирилла Иерусалимского. Мы читаем «тайноводческие поучения». Хотя надо бы сказать «мистагогические», если уж по-гречески. «Мистагогические». Ведь у нас же греческие слова употребляются же. Например, там верующие говорят, ой, вся служба шла не по-нашему, только спели по-нашему и спала эти деспота. Видите, как красота-то. Все было не по-нашему, а и спала эти деспота по-нашему, по-гречески. Так и здесь, мистагогические. А если уже это переводили на русский язык, то никогда слово «мистика» и «мистический» вы не найдете в аскетической литературе русского перевода. Не найдете. Нет его. Есть обожение, есть богоподобие, есть духовная жизнь, есть созерцание, но никак не мистический. И вы знаете, поразительно что? Это уже я вам сообщаю как о факте. А оказывается, слово «мистический» хотя это греческое слово, пришло к нам не из Греции, а пришло к нам с Запада. Об этом пишет архимандрит Киприан Керн. Он специально занимался этим вопросом. И я помню, когда прочитал, я просто тоже был очень удивлен. Ну, греческое же слово-то. Нет, с Запада пришло это слово. На русский язык никогда, еще раз я вам не говорю, не переводились соответствующие тайны, таинственные, никогда в аскетической литературе не употреблялось это слово. И оно появилось в нашей литературе богословской недавно, ну, XIX век, ну и теперь, конечно. Поэтому можем, например, в нашей библиотеке даже найти такую книжку, как «Мистика Макария Великого». Боже мой! Такого никогда не было. А в чем дело? Сейчас я вам скажу. Это надо обязательно знать, друзья мои. Потому что здесь это дело очень непростое и таит в себе такое, что может привести к самым нежелательным последствиям. Ну, прежде всего, хочу сказать о самом слове. Один из крупных, очень крупных богословов, правда, католических, например, писал: «Мистика, мистический» – эти слова, если вернуться к их буквальному смыслу, происходит от греческого глагола «миин», что значит «замкнуть уста», «закрыть рот». Мистерии – это таинство в кавычках, это тайные учения, тайные культы, о которых не полагается рассказывать непосвященным. Это нечто тайное, скрываемое. Обращаю ваше внимание на эту характеристику, потому что христианство только тем и занимается, что проповедует, пытается объяснить, рассказать, истолковать, чтобы мы поняли основы духовной жизни. Здесь нет, это тайна, это таинственное, о чем нельзя говорить непосвященным. Это скрытое знание. Мистически, следовательно, является такая религия, которая замыкает уста, то есть молчит о своих сокровенных тайнах в присутствии профанов. И более того, отвращается от внешнего мира, закрывает глаза и уши, дабы обрести состояние, определенное внутри самой себя. Мистика, как говорит один из крупнейших исследователей этого явления, это та форма общения с Богом, при которой мир и я радикально отрицаются, и человеческая личность растворяется, пропадает, тонет в единой и бесконечной стихии. Ну, Гейлер пишет «божества», но «божества» с маленькой буквы, то есть какой-то божественной стихии, не Бога, божественной стихии. Это нечто безличное, это очень важно. Также Гейлер пишет: «последовательный мистицизм освобождает представление о Боге от всего личностного, от всех личностных атрибутов, остается голая и чистая бесконечность. В мистицизме нет признания личного Бога». Потому что на человеческом языке, обращаю ваше внимание, друзья мои, чем высшим характеризуется человек по сравнению с окружающим миром? Личностным началом. Именно вот эта способность самопознания, самоосознания, именно вот эта личность, как характеристика человека является высшей характеристикой. Вот чем он выделяется. Мы не скажем, что это собака – личность или голубь – личность. Человек – это личность. Я к чему это говорю? Обратите ваше внимание, что когда мы говорим о Боге, то мы наделяем его этой высшей характеристикой, доступной человеку. Выше у нас нет. И поэтому о Боге мы говорим как существе личном, даже как триипостасном, но никак отвергаем характеристику, что Бог – неличностное существо. Мы отвергаем это, потому что этим самым мы сразу снижаем его состояние, его бытие по сравнению с человеком. Один из философов германских, Якоби, как-то очень хорошо сказал, нам, может быть, пригодится это, мы потому антропоморфизируем Бога, что Он, создавая нас, теоморфизировал. Что это значит? Теоморфизировал. Теоморфизировал, то есть стал богообразным, образом Божиим. Мы потому антропоморфизируем, то есть наделяем Бога человекоподобными характеристиками, потому что Он, сотворив человека, сотворил его как образ себя самого. Обратная связь. То есть вот почему мы имеем право на такие вещи. Я говорю об этом еще раз, вам повторяю, что мистицизм удаляет это самое главное, без чего религия теряет просто все. Мистицизм удаляет фактически понимание Бога как личность. Так вот, вот это понимание мистицизма и его отличие от религии, в частности, от христианства, чрезвычайно важно. Важно оно почему еще? Не только потому, что искажается представление о Боге, а что из этого, какие следствия проистекают. Ведь дело вот в чем. Что во всех религиях в конечном счете признается наличие явлений иного порядка, выходящего за границы этого мира. То, что мы называем сверхъестественных явлений, явлений потустороннего мира или, скажем так, мистических явлений. Ну что такое потусторонний мир? Можно по-разному понимать. Что такое явление того мира? Ну, это просто, значит, какой-то иной мир с своими законами. Там тоже какие-то силы. Но самое главное – не Бог, а какие-то силы, какие-то энергии. Ну, мало ли, сколько у нас разных сил. И силы тяготения, и силы гравитации. Там самые различные. Так и здесь тоже. Во всех, я скажу, религиях. Поэтому мы видим, что это признание этих сил и в разных формах оккультизма, в шаманстве, в чародействе, скажем, в колдовстве, всюду это есть. Главное, что Бог или вообще исчезает, или находится на каком-то таком далеком плане, что от него ничего фактически не остается. Так вот, в связи с этим я хочу обратить ваше внимание и на следующий пример, очень ярко характеризующий опасность применения понятия мистики и мистицизма к христианским духовным состояниям. Опасность, заключающаяся в смешении тогда истинного богооткровения, истинного понимания откровения Божия той тьмой, той ночью, том туманом, в который погружается человек, верящий в мистические силы, не личность, а силы. Но чтобы проиллюстрировать вам, я приведу одну цитату, и я все-таки надеюсь, что вы это поймете. Итак, зачитываю. Очень интересная цитата. «Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходили к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили». Вы понимаете, что такое «в каком»? В любое время и в каком бы народе, то есть всех религий. Индийские брахманы приходили к тому же, к чему приходили все мистики, всех, то есть религий. И дальше перечисление. Яджнавалкья и Будда, Плотин и Ареопагит, майстер Экхарт и Григорий Палама, каббалисты и Николай Кузанский, Яков Беме, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада. Оказывается, Ареопагит святой, Григорий Палама святой – это ясновидцы, вы слышите? Что если другие действительно ясновидцы, то в этом очень возможно – но отнести Григория Паламу к ясновидцам – это что такое? Ареопагита? Это те, которые в православной церкви являются святыми. И вот дальше. Все они, как один, свидетельствуют, что там нет ни добра, ни зла. Замечательно? Ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы, ни движения, ни покоя в священном мраке. Вот тут правильно сказано – мраке. В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили реальность сущего с большой буквы, абсолюта. Страшная и непереносимая тайна. Эту бездну трудно даже назвать Богом. Ну, по мне, трудно, а невозможно уж. Надо бы так бы и сказать, что о Боге тут и речь не может идти. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открывается реальность, которую, послушайте, Лао Цзы называл Дао, Будда – нирваной, каббалисты – энсофом, христиане – божественной сущностью, божеством. Обращаю ваше внимание на полный подрыв основ понимания духовной жизни, понимания христианства. Если оказаться каббалистом, для которых Иисус Христос – лже-мессия, и христианам открывается, оказывается, одна и та же сущность, если Дао и Нирвана – то же самое, что и Бог, в таком случае, перед чем мы стоим, нет, оказывается, Бога как личности, нет Христа, потому что все это одно и то же. Слышишь, что такое мистика? Вот что стоит за употреблением слова «мистика» – смешение. Стоит тот грех, о котором вначале Господь предупреждал человека, сказал: «Это древо, не вкушай плодов от древа познания добра и зла». И некоторые святые прямо говорят – это смешение. добра и зла. Об этом писал Мережковский. Краткое стихотворение, краткое четверостишье написал: «И зло, и благо – два пути. Ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти». Вы слышите, что такое мистика? «И все равно, куда идти». Вот, оказывается, перед чем, перед какой угрозой стоит человек, который так легко бросается словами «мистический опыт». Кого? Каббалистов и Григория Паламы. Изумительно! Христа и антихриста. Я надеюсь, вы понимаете, что это, конечно, неспровержение самой сути христианской религии. Это вполне теософская, так называемая теософская идея. Теософская идея, которая, может быть, свои истоки ведет еще из индуизма, от знаменитого, может быть, Рамакришны, ну, конечно, это и раньше. Теософская идея, в которой именно все это смешано, и в которой Христос никак не является истиной. Ничего подобного. Термином «мистика» можно абсолютно подорвать само понятие истины как таковой. Где же истина, если Христос и Антихрист – это одно и то же? Подрывается самое главное начало в человеке – поиск истины. Мы как-то всегда рассматриваем это поиск истины как нечто философское только. Ну, слушайте, ну для кого-то это философское. А на самом деле сколько раз приходится говорить об одном и том же. Что такое поиск истины? Заблудился человек в лесу, заблудился в Нью-Йорке. Куда идти? Если никого нет. Или подскажут прямо противоположное. А где-нибудь в Сибири, в тайге. Так и погиб человек. Так и погиб, если не найдет истинный путь. Надо же понимать, что речь идет об очень конкретных практических вопросах жизни, а не просто абстрактных там истина. Что такое истина? Так вот, употребление слова «мистика», «мистический» грозит человеку тем, что в его сознании может происходить смешение добра и зла, как пишет, света и тьмы, истины и лжи. Там нет в этой тьме ни добра, ни зла. Ой, как хорошо сказано! Точно, точно. Почему мы говорим о язычестве, о мистицизме в язычестве? Потому что, вы знаете, стремление у человека к познанию, такое хорошее, нормальное свойство, во что превращается? Заглянуть туда, в тот мир. Заглянуть. Ему говорят, ты знаешь что? Там сильнейшая радиация. Для этого у нас такой защитный надо комбинезон, благодаря которому эта радиация не могла бы тебя повредить. Нет, когда там, какая там, какая защитная нет. Я хочу просто заглянуть. Не в Чернобыль заглянули. Это то, что в Евангелии сказано: тот, кто перелезает через забор, тот вор и разбойник. А с вором известно, как поступают. Есть законный путь входа в тот мир. И этот законный путь указывает христианство, православное христианство. А есть лже-путь – заглянуть. И вот это вот любопытство. Кстати, наиболее ярко, можете, если хотите, в чем оно выражается? У этих спиритов, когда они начинают там вращать эти тарелки и, да, и прочие всякие вещи – И знаете же вы, что участь этих спиритов часто бывает очень трагическая. многие сходят с ума, некоторые кончают жизнь самоубийством, да, с ними происходят самые печальные события в их жизни. Опасно входить в контакт с тем миром, неподготовленному человеку, только по любопытству. Это грозит смертью души, а часто и тела. Так вот, этот мистицизм, он проявляет себя, он может проявлять. В человеке есть это стремление. У человека есть душа, которая, ну, которая невольно еще ощущает тот мир, может быть, и даже и желает соприкоснуться с ним, с этим миром. Но надо понять, да, мистика бывает естественная, бывает искусственная или приобретенная. Да, какая же это естественная? Когда человек рождается с какими-то способностями, да, знаете, когда вдруг видит, что сегодня на завтрак съели его товарищи по школе. Все удивляются, ой-ой-ой. Он видит. Видит, что у папеньки в сейфе документы какие-то хранятся, они секретнейшие. Папенька чуть с ума не сходит. Теперь его доченька прекрасная сейчас расскажет, что там такое, и его под расстрел. Бывают способности у человека от рождения. От рождения. Это не от чего-либо. Он родился такой. Форточка вот эта вдруг раз приоткрылась. Потому что душа по природе своей, она жительница того мира. Но милостью Божией только у нас закрыты эти форточки, но у некоторых приоткрыты. И тогда мы все удивляемся. Это так называемые, может, иногда называемые экстрасенсорные способности. Это естественные. Как церковь относится к ним? Она говорит, это естественные, конечно, способности, но учти, человек, будь осторожен. Ты находишься в таком состоянии, неочищенном. Как помните, я вам говорил, Нострадамус, когда видит в тумане, во вращающемся зеркале, и пока касаются они какой-нибудь чепухи, это не важно, там, где ключи находятся или что-нибудь. А когда касается вопросов жизни подчас, ты можешь человека погубить буквально, сказав ему то, чего на самом деле нет. Экстрасенсорные способности – это видение в тумане. А в тумане, знаете, как французы говорят, ночью все кошки серые, и черные, и белые, и серые. И когда мы ищем конкретно, вдруг у нас непонятно. И действительно, люди, отличающиеся этими способностями, часто вводят в заблуждение окружающих людей, от чего очень многие страдают. Поэтому церковь предупреждает не обращаться к ним, не доверять их свидетельствам. Они могут угадать, могут страшно ошибиться. Ну, туман, густой туман, как человек вот полуслепой. Он не знает, что это человек или пень. Или помните, как у Гоголя, ай мужик, ай баба, никак понять не может. Ну, еще Плюшкина узнай, кто там, мужик или нет, или баба. Это невозможно. Да еще когда тот заговорил визгливым таким голоском. Чичиков бедный совсем уже растерялся. А где же барин? А я и есть барин. Вот вам и все. Бедный Чичиков, можно ему посочувствовать, конечно. Так вот. Вот что такое естественные, так сказать, способности. Церковь, еще раз повторяю вам, предупреждает, говорит, здесь не истина, здесь сплошной туман, и ни в коем случае нельзя доверять этим вещам, а тому, кто обладает этим, так решительно не советует проявлять это, тем более говорить об этом, вещать об этом, рекламировать себя и так далее. сам погибнешь и других подведешь. Но есть и другая мистика, приобретенная. И вот здесь мы уже, здесь сталкиваемся с еще более серьезными вещами. Потому что одно дело, когда человек родился таким, другое дело, когда он ставит задачей своей жизни приобрести эти свойства. Ну, еще бы, это интересно. Если я смогу вдруг видеть то, чего другие не видят, воздействовать на человека, воздействовать на природу, еще бы, царь и Бог. Вы знаете, где-то есть очень интересное выражение такое, ну, это потом, ладно, хорошо. Так вот, есть приобретенная мистика, и вот здесь язычество сказывается со всей силой, когда человек пытается искусственно достичь, приобрести вот эти силы. Кстати, очень это отчетливо выражено в индуизме, в различных направлениях, в йоге, когда они достигают действительно очень каких-то больших, ну, так сказать, в этом отношении способностей, очень больших. Церковь решительно отвергает это, предупреждая человека ни в коем случае не становиться на этот путь жизни во избежание самых крупных неприятностей в жизни. Вот и из этих приобретаемых она особенно обращает внимание на то, что может произойти с человеком, который действительно, кажется, хочет правильной духовной жизни, который, кажется, читает святых отцов, который начинает там творить там усиленные, так сказать, молитвы, совершать подвиги и так далее, предупреждает от чего? От так называемой прелести. Оказывается, при незнании правильного пути, а вот чисто поверхностное знакомство, услышал звон, не зная, откуда он, человек, начинающий вот эти духовные, скажем так, упражнения, там, совершение усиленной молитвы и так далее, очень легко впадает в состояние, которое святые отцы называют прелесть. То есть лесть себе в высшей степени. Пре – это превосходно. Это степень, превосходная степень. Очень много интересных случаев описывает, чего человек может достичь в это время. У него действительно начинаются видения, о которых святые прямо говорят, что это видения вражеские. Он может переживать необыкновенное состояние тела. Вот Брянчанинов пишет об одном чиновнике, об одном монахе даже пишет, да, как он зима, холод, а он в сандалиях, спрашивает, вам не холодно? Нет, нисколько. Мало ест, мало пьет, легкая одежда, мороз, ничего, весь горит. А когда ему Игнатий посоветовал, сказал, вы как молитву совершаете, да? И тот сказал ему, и когда сказал, а ты попробуй вот так совершать, он говорит, так, я не слыхал, ну давай попробую. Попробовал. И через некоторое время, там недели через две или три, пришел к нему, к епископу, он еще архимандрит был, Игнатию, разъяренный. Ты что мне сказал? У меня все пропало. Я теперь мерзну. Я теперь есть хочу. И так далее. Ты все мои дарования отнял своей этой молитвы, как ты предписал мне молитву. А тот ему сказал, что молиться надо как? Не повторяя быстро-быстро, как мантра, заклинания. Главное, как можно больше повторять. И впадают в состояние транса. Нет, а с вниманием, неспешно, благоговением и покаянием. Монах оказался еще такой достаточно благоразумным и исполнил этот совет. И себе на горе все потерял. Сущие искушения. А Игнатий Брянчанин рассказывает о другом случае, когда чиновник один, там у него ничего не получилось. Когда Игнатий сказал ему, что надо бы вот так и так, он говорит: оставь. Я чувствую действие благодати во мне. Во мне действует Христос. И поэтому твои эти научения и твои подсказки мне не нужны. И этот чиновник так категорически отказался исполнить его совет. Это вещи очень печальные, они часто приходят к трагедиям. Вот случай, когда один в скиту в Валаамском жил, уже осень, уже покрывается озеро льдом, и один монах, которому надо было возвращаться в скит, такой аскет, говорит: я отправляюсь по льду. Ему говорят: не ходи, лед тонкий, ответ, я легок стал. Прошло всего несколько минут, и крик в ночи, и ушел человек под лед. Прелесть – это само мнение. Это мнение о том, что я достиг уже каких-то духовных дарований. Это, если хотите, гордость. Человек усиленно подвязающийся, но не понимающий, что как это нужно делать, вот впадает в это безумное состояние. Поэтому утверждение отцов какое? Телесный подвиг без духовного более вреден, нежели полезен. Более вреден. Ибо, и дальше продолжает, ибо он приводит к самомнению и гордыне. И вот поэтому те, которые становились на путь от такого, кажется, внешнего подвижничества, а не понимая того, что основой подвига должно быть именно покаяние, видение, все большее видение своей греховности, и отсюда усиленная молитва, и что через это только человек приходит к радости Бога общения, не зная этого, люди погибали. Так в духовной области тоже совершается, видите, что какие опасности происходят. Человек впадает в состояние какое? Антихристианское, хотя внешне исповедует и Христа, и все. На самом деле есть такие слова: «Бог гордым противится». Эти бы слова можно иначе сказать: гордый Богу противится, мнящий о себе Богу противится. Вот, оказывается, что происходит. И это есть уже кто? Язычник. Хотя на груди крест вот такой, хотя ходит и исповедуется, и причащается, и кажется православнейший, а на самом деле мнит о себе. Повторяю еще раз, друзья мои, замечательное высказывание преподобного Петра Дамаскина, который надо точно знать. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. При наложном пути человек видит все меньше грехов своих. Он видит, как он очищается. Он видит, как в нем перестают страсти действовать. Слышите? Перестают. В конце концов, совсем уже ничто в нем не действует. И он даже бедный не понимает, что одна страсть, гордыня, может пожрать все прочие для того, чтобы возобладать над человеком и погубить его. Гордость – это ужасно. Да, в нем другие страсти, кажется, и не действуют. Достаточно одной гордости, чтобы погубить человека. И он же входит в тот мир, он общается уже, ему всякие видения. Недаром Игнатий Брянчанин сказал этому монаху: «Прошу вас, не поселяйтесь, пожалуйста, на высоких этажах, лучше на первом этаже. То спрашивает, почему? Он, ну, вы знаете, а вдруг ангелы вас понесут и уронят? Он, о, это у меня бывало, когда ангелы хотели меня унести. Ну, так я вам советую все-таки на первом этаже останавливаться. Ну, ладно, ну, хорошо. Монах оказался сговорчивым. Это его спасло. И, может быть, последняя еще характеристика язычества, которую я бы назвал магизмом. Опять-таки, магия – это от греческого слова «магия» или «магия», если хотите по-гречески. Это значит колдовство, чародейство, волшебство. Вот что такое магия, то есть магия. Это вера, в то, что есть возможность, узнав законы того мира, руководить ими и этим всем окружающим миром, то есть людьми и природой. То есть есть возможность подчинения себе. Это своего рода оккультизм, оккультус, тайный. Это очень близкие вещи, вот это мистицизм и магия. Но если в мистицизме вы видите, какие вещи, есть признание Бога и даже Христа подчас может быть, то магия уже в Боге абсолютно не нуждается. Там вера в скрытые, сокрытые тайные силы. Важно найти к ним ключ. И если ты нашел ключ, ура, ты господин этого мира. Недаром в одной из индийских поговорок такая есть фраза, кстати, замечательная. «Весь мир подвластен богам». Боги подвластны заклинаниям, заклинания – брахманам. Наши боги – брахманы, то есть те, которые совершают заклинания. Найти нужно эти слова и эти действия, и все в порядке. Это то, что в нашем народе называют иногда порча. Насчет этого я вам скажу, какая идет непрерывная борьба в христианстве с этим явлением. Это вера в эту порчу, это страх перед этой порчей. Как святые непрерывно говорили об этом, что оставьте вы эти глупости, не говорите вы о них. Епископ Серапион Владимирский такой, то есть, ну, вы его не знаете, это было очень-очень давно. Так писал, ныне по 3 года хлеб не родится, не только на Руси, но и у латинян. Волхвы ли так устроили? А не Бог ли управляет своим творением, как хочет, наказывая нас за грехи? Когда Бог попускает, бесы действуют. Попускает же Бог тем, кто их боится, бесов. Слышишь, какое интересное. Тем, кто верит этим бесам, кто их боится. А если кто веру твердую имеет, держит к Богу, с тем чародеи ничего сделать не могут. Кто верит в Бога, которому все подчинено, с тем никто ничего сделать не может. А когда мы о Боге забываем, а начинаем, ах, а вот это колдунья. Я помню, в одной деревне, это смешно было, там всего было 8 домов. 8 домов. Все 8 были колдуньи. Ну, колдунья в каком смысле? Все друг на друга говорили, что это колдунья, говорили шепотом. Она колдунья, это о ней колдунья. Какой ужас. Но они, кажется, верующие люди. Верующие люди на Пасху ездили, да, куличи освящали, правда, на Пасху и святую воду брали 2 раза в году. Насчет Рождества вот это не помню. Ну, то есть верующие, православные. Во что верили? В Бога? Ну, какой тут Бог? Там колдунья, смотри, что может сделать с тобой. Печальное явление. Всю историю существования православия на Руси шла борьба церкви с этой верой, в какую-то силу этих колдунов, чародеев и так далее. Нет у них силы. Нет. По отношению к кому? Тот, кто понимает, что без Бога никто ничего не может сделать. Как писал Исаак Сирин, никакая тварь не может прикоснуться к человеку, ни один волос не пойдет с головы человека без воли Божией. Поэтому безумны те, которые боятся того, другого или третьего, будто что-то он может сделать. Это очень, очень важно, потому что в народе очень развита эта подчас вера, эта боязнь, этот страх. Нужно всячески бороться против этого и не говорить об этих глупостях, потому что другого и слова не найдешь. Нет, это само явление бесов, которое мы читаем у святых отцов, бывает, о чем говорит, когда они являются всякими страшилищами и так далее. О чем говорит? Что они ничего не могут сделать, так хотят хоть напугать. Ну, хотя бы напугать, поскольку ничего сделать не могут. Да. Вот так. Так что вот эта, так сказать, магия как таковая, да, это вера в том, что существует какой-то безликий, тот оккультный, таинственный мир, который живет по своим законам и которому подчинен и этот наш мир. И человек тот, который, наконец, узнает эти законы, узнает, как, что нужно делать, что произнести, какие действия сделать, будто бы этот человек уже становится властителем этого мира и этих людей. Еще раз приходится повторять, это действительно жуткое такое язычество. Христос все разрушил, нет ничего этого. Для человека верующего, для христианина нет просто ничего. Потому что мы верим, что не человек делает другому что-то человеку, а делает только, возможно, делать только то, что Бог попустит, на что благая воля Божия. И вот этот епископ очень хорошо сказал, что кто верит в этим бесам, ну, тому тогда, пожалуйста, и получайте. Кому веришь, от того и получай. Почему об этом приходится говорить, о магии, как характеристике язычества? Есть очень большая опасность какого рода? Воспринять саму религию как магию. Во всех религиях это магическое восприятие присутствует. В религиях нехристианских – как естественное явление, закономерное, в христианстве – как ложь и обман. Особенно на что приходится обращать внимание? Это на опасность смотреть на таинство, как на магические действия. Вот тогда беда. Что значит магические действия? Например, что такое крестить ребенка? Что такое? Ну, принести. Батюшка прочитал какие-то молитвы, погрузил трижды, сказал формулу, все в порядке. И все, и Дух Святой, ты никуда не денешься, голубчик. Я прочитал молитвы и сделал то, что надо. А что говорят святые отцы? Нет, ничего подобного. Если ты веришь во Христа и Бога, то верующему, пишет преподобный Марк Подвижник, тут же по крещению дается Дух Святой, а неверным, неверующим, и по крещению не дается. И по крещению не дает. Оказывается, таинство совершается не в силу того, что сделал священник и произнес, а только тогда, когда человек приступает с такими условиями, первое, верит, что здесь действительно мы имеем дело с Богом. Второе, обещает Богу исправиться и жить по-христиански. Мы очень часто говорим о том, что нужна вера. Но слушайте, бесам не надо верить, они знают и остаются бесами. Не просто нужна вера, а нужно еще Богом, перед Богом человек должен сказать: «Господи, я верую, я постараюсь отныне жить христианином, а не язычником». Вот тогда Дух Святой может войти в душу человеческую и принести спасение человеку. В противном случае, когда люди неверующие, особенно это, знаете, особенно это венчание часто встречается, очень часто, неверующие, так красиво, в церкви, ой, как красиво, никакой веры. И потом вдруг брак распался, а мы же венчались. Мне приходилось говорить: да ничего не венчались, говорю, как не венчались, в Елоховском венчались. Я говорю: да чепуха, это вздор, ничего не венчались. Твой этот супруг, сама-то говорила, что он согласился креститься, слышите, перед венчанием. Согласился, не потому что уверовал, а форму принять крещение. Я говорю: он и не крещен, и не венчался. И ты сама, немножко не знаю, лучше его или нет. Главное – форму соблюсти. Слышите, во что мы верим? В магии это так и есть. Нужно знать, что сделать и что произнести. И все будет в порядке. И никуда не денешься. Эта оккультная сила поймана. И поэтому очень большая опасность в христианстве – понимать таинство, таинство как магическое действие. Надо точно знать. Серафим Саровский говорил: «На земле ты причастился, на небе остался непричащенным». Если лицемеришь, Дух Святой, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слышишь, какие вещи-то произносят. Иуда вместе со всеми апостолами причастился, кажется, а сатана вошел в него. Вот, оказывается, христианство чем отличается от магии. В магии безразлично, какой ты, веришь в это, и все в порядке. В христианстве нет. Для того, чтобы принять Бога, ты должен себя подготовить к этому принятию Бога. Вот так. Так что, видите, магизм – это еще одна характеристика язычества, причем, как видите, страшного, который может оставить людей, кажется, исповедующих православие, без Христа. Без Христа. Можно креститься, можно причаститься, можно обвенчаться и остаться без Христа. Вот о чем говорит христианство. Поэтому как важно понимать это, а священникам говорить об этом людям. Причем не просто остаться без Христа. Я хочу сказать о другой стороне таинств, которые вы должны знать. Помните, что пишет апостол Павел о недостойно причащающихся. «Оттого многие из вас болеют и умирают». И это относится не только к причащению. Это относится ко всем таинствам. Поэтому все их надо принимать с верою, благоговением, покаянием и обещанием Богу доброй совести. Господь восстановил в себе человеческую природу и подает ее причастникам в таинстве Евхаристии. Ошибаетесь. Подает ее в крещении. Мы об этом будем говорить. Ах, мы с вами не будем. Это в четвертом курсе. В крещении подается семя. Пожалуйста, для того, чтобы вы знали, я вам приведу только одну цитату, которую я помню. преподобный Симеон, новый богослов, говорит. Тогда в человека Христос входит, да, как в утробу преснодевы, и пребывает в крещенном в нем, как семя. Вот, оказывается. Слышите? Тот, кто принимает крещение, тогда входит в человека и пребывает в нем, как семя. Вот что происходит. Еще целый ряд отцов, один прям за другим. Вы знаете, ну вот на четвертом курсе я привожу эти цитаты святых отцов, потому что мы должны следовать отцам, а не каким-то своим идеям. Вот целый ряд отцов говорят, все как семя, семя, семя в крещении. То есть вот эта восстановленная человеческая природа во Христе, да, передается в таинстве крещения как семя. И Ефрем Сирин говорит, что крещение является, послушайте, только предначалом воскресения человека. Слышите, даже не началом, а даже предначалом. В отличие от католичества, где крестился, это в новом катехизисе, что написано. Человек освобождается не только от всех личных грехов, от первородного греха и от всех последствий греха. Так и хочется спросить, так последствия греха – смерть. И что, крещенные не умирают разве? В катехизисе, в этой толстенной книге такие вещи пишут. От какого первородного греха? Мы не виновны в грехе Адама, нас от него нечего освобождать. От личных грехов? Да, в любом таинстве человек освобождается, в таинстве, если приступает с покаянием. А в крещении дается семя новой человечности, искупленной, восстановленной, спасенной Христом Спасителя. Вот, так что не в Евхаристии, значит, а в крещении. Дальше, но причастники продолжают быть уязвимыми, тленными, смертными. Что нам от этого восстановления? Ну вот теперь, надеюсь, вы понимаете, что это в крещении происходит, а не в причащении. Крещение, а не в причащении. И дается только семечко. Вы хотите яблок? Ну, вот вам семечко. Как семечко? Яблоко хочу. Ах, яблоко? Ну, надо посадить тогда это, вырастить дерево. Потом яблоня будет цвести, принесет плоды. И тогда только. А тут очень просто. Окрестили – все в порядке, одним махом. Только предначатие. А святитель Феофан пишет, в крещении ничего не бывает механически. Слышите, как мы отличаемся от западного христианства? Там механически, раз, как шаманство. А мы говорим, нет, нет, нет. Нет, ничего механически не бывает. Как раз я думаю, что вот в следующий раз, на четвертом курсе, я буду об этом как раз говорить, о таинстве крещения. Так что не о причащении, а о крещении. Вот. И о причащении – это является ничем иным, как две характеристики. Первое, о чем пишут отцы, это наше истинное питье, наша истинная пища, которая питает все наше естество, всю человеческую нашу природу. Второе, причащение. Это есть совершенное лекарство, принимаемое правильно, которое принимается правильно, исцеляет и наши душевные, и наши телесные болезни. Фактов, кстати, очень много, когда действительно происходит исцеление. исцеление. Самого тела происходит исцеление. И душевные. Но для этого надо причаститься правильно. А не так просто. Я все вычитал, я уже достоин. И подхожу. Ну, давай, Господи, исцеляй. Вычитал. Это называется, он подготовился. Вот так. Таинство, принимаемое верно, причастие, то есть с покаянием, верою, покаянием и обещанием исправиться, такое причащение действительно действует на человека самым благотворным образом. Здесь вот что такое, что дает таинство причащения. Но видите, недаром сказано, это как пища и питье. Причастие вот таким, я бы сказал, сильным образом действует вот сегодня. И уже второй раз сегодня причащаться нельзя. Завтра уже оказывается, да, можно. Уже ослабляет. Так же, как пища у нас. Сегодня я поел, все, я сегодня сыт, здоров и энергичен. Завтра уже надо поесть, иначе я ослабею. Так что причастие в данном случае действительно пища и питье. Вот так. Скажите, пожалуйста, почему... А, ну что, вы хотите, чтобы я исповедовался перед всеми? Если вас интересует, подойдите ко мне лично, но только после того, как вы примете сан священства. И я скажу, если это мужчина задал, если женщины, то это вообще ересь. Потому что, не имея возможности даже принять сан, вы спрашиваете о том, чтобы я вам открыл. Знаете, откровение помыслов это бывает. Откровение помыслов. Скажите, откройте свою душу. Да, вот так. Но скажу вам так, у преподобного Сергия есть слова, которые никогда никто не произносит. И в духовной школе я бы, будучи ректором, запретил бы произносить даже эти слова. «Желание сана есть начало и корень властолюбия». Долой! Не надо! Я помню, я поражался, когда еще только стал преподавать, молоденький, зелененький, на комиссии сидит, и вдруг у нас солидные люди с такими бородами, вдруг спрашивает мальчишку, который пришел, весь дрожит, так, а ты собираешься принять сан? Ты хочешь принять сан? Да, хочу. А, ну ладно. А он не знает, что это такой сан и что с этим связано. Это до того комично. Он даже и не понимает еще ничего. Что он не знает. Он видел, что это такое, служит. Там человек машет кадилом, что-то говорит. Да, и он, да, я хочу. Как при мне одного вот такого же мальчишку один спросил, один человек, который немножко, по-моему, свихнулся на молитве Иисусовой. «Коля, а у тебя есть непрестанная молитва Иисусова?» Тот, да, есть. Но мы смеялись до невозможности. Он даже вообще не знал, что это такое даже. Что это такое молитва вообще Иисусова, а тут еще непрестанная. Но этот старец остался очень удовлетворен, что у Коли, оказывается, есть непрестанная молитва. Вот так, друзья мои, оказывается, с принятием сана нужно быть очень осторожным. Каждый, конечно, по-своему подходит к этому, но тот, кто хочет принять сан, обязан прочитать 6 слов о священстве святителя Иоанна Златоуста. Обязан прочитать и немножко подумать. Но мы все разные, и кто-то скажет, ой, нет, я воздержусь. Кто-то скажет, ну, я для того и учился. Тоже верно, для того и учился, конечно, да. Но примет это со страхом и трепетом. А кто-то, ну, мало ли что можно это. Он другие принимает, от чего я не могу принять. И примет в себя. Я уже имею сам. Целуйте мою туфлю. В общем, по-разному это может. Разные люди. Кто действительно принимает со смирением и благоговением, с пониманием того, что насколько я еще действительно и не готов, не готов, помоги мне, Господи. Ну, дай Бог таким людям принять действительно сан и нести иго священства достойным образом. Потому что действительно Иоанн Златоуст много пишет о том, что мало священников спасающихся. Вы слышите, какие вещи? Мало священников спасающихся. Вот пройти по этому болоту. Я помню, как-то однажды путешествовал по Архангельской области, и там есть болото, и предупреждали, что даже видели, как попадали туда лоси и как затягивает, как постепенно туда, уже не вытащить ничем. Ведь болото – это страшные там вещи, это не просто водичка что-нибудь, зелененькая травка, такая красота сверху, и все, он же кричит и постепенно погружается. Поэтому опасное дело, нужно идти только по гати, гать. Валят и валят деревья, пока не станет что-то, и сверху идти. Без гати где-нибудь не ступи, тебя не вытащить потом, невозможно затягивать. Вот как, так и священство. Это вступление вот на эту болотистую местность, очень болотистая местность. Тут грозит и властолюбие. Это особенно такая страсть, видимо, почему преподобный Сергий обратил внимание на это – властолюбие. Невольно люди подходят, особенно женщины, с ними не знаешь просто буквально, что делать. Они прям все готовы, прям и портят подчас. Молодой священник еще, он не испорченный, портят его, бегают и целуют у него туфлю. Ну, что ты будешь делать? Прям вводит его в самомнение. Он еще ничего не... В самомнение прям вводят его. Вот учтите, женщины, будете отвечать за то, что многие батюшки впадают вот в это состояние уже командования, да, и начинают расправляться с духовными чадами. Так вот эта страсть, первая, которая легко поражает, поражает принимающего сан, принимающего монашеский постриг, уже где-то изнутри прям происходит часто мнение о себе уже, что я... А, не фунт изюма. Вот так. Я уже не фунт изюма. И забывает, что тебе поручили такое, что смотри, ты садишься за руль автобуса, в котором большое число людей. Ты слышишь... Какой осторожностью ты должен вести машину? Ты можешь погубить всех, которые сидят и едут с тобой вместе. Вот, оказывается, какое дело ответственное. Поэтому просто не каждый на это решается. Не каждый решается на это. Вот так. Это одна из причин, почему некоторые действительно... не принимают сан, хотя и могли бы, кажется, по всем так, внешним, так сказать, характеристикам. Да. А может быть, Бог уберег их даже, чтобы они не впали в гордыню. Может и так. Да, то вдруг стали бы духовниками, представляете вы? Стали бы делиться своим духовным опытом. Вот я очень люблю делиться духовным опытом. Вот, и поэтому, видите, не каждый принимает тоже сан. Так что, видите, причин бывает много, почему человек иногда и не принимает. Хотя и мог бы принять.